Пермский разворот.
15 часов 6 минут, мы начинаем дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мне помогает вести эфир наш сотрудник, новый сотрудник Михаил Данилович.
Добрый день.
Добрый день, Миша. И у нас наша тема сегодня — архивы, секретные документы, процесс их рассекречивания и вообще значимость этих документов, значимость самого рассекречивания как такового. В связи с этим у нас сегодня в гостях Леонид Обухов, глава, председатель общественного совета при агентстве по делам архивов Пермского края.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Возможно, у нас получится, пока нет, но возможно, что получится после рекламы по телефону связаться с Мишей, скажи, с кем.
Михаил Геннадьевич Нечаев — это бывший руководитель Госархива новейшей истории, известный ученый. Как раз его мнение хотели спросить.
Который может нам рассказать подробно о процедуре рассекречивания и, может быть, о какой-то динамике. Леонид, у меня первый вопрос, который у меня лично возник. Архивы, они как-то подразделяются по видом хранимых там документов, еще что-то такое? Или есть архив, где все-все-все секретное в кучу сваливают на разные полки?
Архивы. Есть государственные архивы, есть ведомственные архивы. Вот, то есть ведомственные архивы, соответственно, подчиняются соответствующим ведомствам, и документы к этим архивам, то есть доступ к документам этих архивов, конечно, в общем, довольно ограниченный. Хотя, в принципе, тоже они частично допускают, допустим, ну, у нас тут же архив ГУВД, либо в Москве архив ФСБ, то есть, ну, после некоторых усилий, допустим, да, туда все-таки попасть возможно. Конечно, там далеко не все рассекречено, в отличие от государственных архивов.
Но что решения принимаются на уровне ведомства, да, рассекречивания?
Да, да. А в государственных архивах там, конечно, более широкий доступ к материалам, хотя там тоже есть какие-то фонды, какие-то дела засекреченные, безусловно.
Тогда что хранится в государственных архивах? Какого рода документы, которые не хранятся в ведомственных архивах?
Которые не хранятся
можно,
ведомственных архивов, понятно, все, что касается данного ведомства, деятельности данного ведомства там и прочее.
Я просто пытаюсь себе представить, какие документы у нас могут не относиться ни к одному из ведомств, а быть, в общем-то, в государственном архиве.
Нет, ну и потом ведомственные архивы через какое-то время, допустим, вот те же дела репрессированных после реабилитации прокуратуры были переданы в архив новейшей истории. Вот, потом, по ходу дела, те или иные организации, ну, в советское время, понятно, это было очень жестко построено, организации, хозяйствующие, там, субъекты и прочие должны были по истечении какого-то времени сдавать свои документы обязательно в архивы. Сейчас, в принципе, это тоже, но не так может быть строго, но потом организации, которые ликвидируются, безусловно, не сдают свои документы в государственные архивы. Что касается ведомственных, там, понятно, у них своя, свои структуры, свои инструкции, свои, то есть они даже не в полной мере, может быть, да, попадает под действие это закон об архивах, поскольку этот закон касается, прежде всего, государственных архивов. Но у нас государственные архивы, это, прежде всего, да, вот в Перми, государственный архив новейшей истории и архив, государственный архив Пермского края, плюс городской архив. Ну, еще относится к государственным архивам, это Кудымкарский окружной архив. То есть они находятся как раз вот как бы в ведении, в подчинении агентства по делам архивов.
И попадающие туда документы, гриф «секретность», получают как-то автоматически по умолчанию в зависимости от содержания? Или принимается отдельное решение по каждому документу?
Рассекречивать нет, прежде всего решает фондообразователь.
Нет, то есть, организация, для начала которая... присвоения грифа секретности, вот это кто решает?
Ну, это решает организация фондообразователя. Угу. Если она, тем более, какие-то ее документы хранятся в государственном архиве, она, естественно, заинтересована в том, чтобы что-то, какие-то были документы засекречены, какие-то она может дать добро на рассекречивание.
И по срокам.
И даже передавая, допустим, тоже госархив, в основном передаются, конечно, документы уже, как правило, рассекречены. Хотя там ведь очень много документов, которые были переданы где-то там в 20-е, 30-е, 40-е годы и так далее. То есть это было очень давно, и когда-то давно на них наложен был этот гриф «секретно», ну, и он сохраняется, пока не будет официально снят. А чтобы официально его снять, нужна, да, комиссия по рассекречиванию специальная, с участием, как правило, как раз именно фондообразователя, то есть кому принадлежат, ну и структуры, допустим, да, ФСБ. То есть они рассматривают и решают.
А теперь давайте вот увяжем. Я знаю, что есть срок давности, да, или как это, срок Да, в течение...
Ну, через который...
Да, в течение которого документ секретен, да, допустим, там...
Нет, рассекречивается.
30 лет, да.
Это не всех, конечно, касается документов. Это, в первую очередь, касается 75 лет по закону об архивах, где содержатся...
Персональные данные.
Персональные данные, да.
Угу. И 30 лет — это срок...
Гостайна.
Гостайна, да. Проходит 30 лет. Документ рассекречивается автоматом... Или все равно должна собраться
автоматически
комиссия?
Автоматически не рассекречивается.
Угу. То есть если комиссия 100 лет не соберется, он 100 лет будет засекречен, да? Так получается? Угу.
Получается, да. Хотя комиссия, по идее, должна работать регулярно, конечно, но у нас, к сожалению, вот, где-то, по-моему, почти 2 года последних они практически не работали. Но сейчас, кстати, этот вопрос у нас будет на общественном совете рассматриваться, как раз вопрос и высказали пожелание, чтобы возобновить деятельность этих комиссий по рассекречиванию. И, ну, в общем... Тем более, что как идея и лозунг, да, открытые архивы, и архивы заинтересованы в привлечении посетителей, там, разных категорий, да, и, понятно, те же вот документы рассекречены. Последние, по-моему, рассекреченные документы в Государственном архиве — это документы, кстати, касавшиеся как раз коллективизации и раскулачивания. То есть это, извините, 30-й год, да, где-то примерно, ну, начало 30-х, 29-й, 30-й. То есть, если говорить срок давности, государственной тайны и прочее, давно уже эти сроки истекли, но, тем не менее, документы были, сохранились под грифом секретные. И вот где-то года 2-3 назад, да, они были, часть из них, я не говорю, что полностью все рассекречены.
Документы рассекречиваются, они там же остаются в архиве,
да.
Просто появляются в открытом доступе.
Да,
я
открытом
пришел,
доступе,
да, могу их изучать.
Да, да.
Не публикуются ничего нигде такого, да?
Ну как, нет. Они в архиве, как правило, это есть не только у нас, и в центральных архивах. Как правило, выходит некий такой дополнительный указатель рассекреченных фондов. Это в архивах в печатном варианте, это может быть даже в интернете, в электронном виде, да, указание, допустим, на то, какие документы рассекречены. В частности, вот по линии центральных архивов, да, у них довольно там в последнее время большой очень список, но, правда, там тоже последняя дата, по-моему, стоит 2012 или 2013 год, да. Рассекречен документ, это касающийся, кстати, то есть довольно интересно, касающийся деятельности совнаркома, каких-то других органов исполнительной власти там и так далее.
Ну, вот видите, проблема в том, что у нас здесь был Роберт Латыпов, который говорил, что очень много документов засекречено, касающихся гражданской войны, очень много отечественной войны касающихся, и что сейчас приостановили рассекречивание. Вот даже у меня письмо, да, письмо...
Из Госархива новейшей истории как раз...
Да,
где
Миша,
сказано о том, что последнее рассекречивание произошло аж в 2006 году, то есть 9 лет назад.
Но это в архиве новейшей истории.
Да, ну, да.
В архиве, государственном архиве Пермского края там, по-моему, все-таки попозже эти были рассекречены документы. Ну, почему не работали комиссии, это, конечно, надо спрашивать у руководства, либо у бывшего руководства агентством. Сейчас, повторяю, и новое руководство, да, они поставили вопрос о рассекречении, то есть о возобновлении работы комиссии по рассекречиванию. Насколько широко и полно это все будет представлено, и как они будут работать, сложно. Я не могу согласиться с Латыповым по поводу того, что большое количество массивов архивов по гражданской войне засекречены. Да, есть там отдельные документы засекречены, но я бы не сказал, что большой массив. Сложнее, конечно, с вопросом по Великой Отечественной войне. Там действительно значительное, ну, это касается прежде всего центральных архивов, да, то, что вот вопросы, почему-то дискуссии по началу войны, по подготовке к войне, вопрос там, готовил, не готовил Советский Союз превентивный удар, потом по разработке радиооперации и прочее, эти материалы, да, в общем, закрыты. То есть рассекречиваются какие-то, может быть, как сказать, второстепенные, а не вот эти более важные, может быть, материалы, да.
Ну, понятно. А по чьей инициативе собирается все-таки межведомственная комиссия? Чья должна быть инициатива конкретно, с какой стороны?
Ну, межведомственная комиссия, ну, тут скорее вам может дать, конечно, больше информации. Я не работал в этой комиссии. По идее, там должны, понятно, быть представлены работники архива, да, фондообразователь, представитель ФСБ, ну и, как я полагаю, вот на общественном совете мы говорили, да, представитель общественных каких-то организаций, в том числе, допустим, общественного совета.
Но это вы говорите,
и поэтому инициатива, конечно,
комиссии
здесь должна принадлежать, прежде всего, архиву, безусловно.
Архиву все-таки.
Я думаю, архиву.
И вот с 2006 года не было инициативы или что? В чем все-таки дело? Почему она не собиралась?
Я думаю, не было инициативы, не было соответствующих, как скажем, сигналов со стороны агентства, прежде всего. Руководство агентства по делам архивов. А тут, если агентство, тем более, я могу сейчас говорить, что, допустим, в планах агентства на этот год, да, там включен вопрос, связанный как раз вот с работой по рассекречиванию. В том числе там, то выработка не некого, было, да, некого положения. Есть, конечно, какие-то там инструктивные письма, как должны работать комиссии по рассекречиванию, да. Но эти инструктивные письма, насколько я могу судить, они как для служебного пользования. То есть как, что там и так далее. Я не работал, поэтому повторяю, да, вот Михаил Геннадьевич Нечаев, может быть, тут может что-то прояснить.
А все-таки, может быть, сотрудники архивов, ну, как-то объясняли, вы историки, вам нужны документы, материалы, вы спрашивали, как они объясняли?
Они не объясняют, они просто говорят, что эти материалы закрыты, все.
А все-таки о каких материалах идет речь? Вы говорите, нужны более важные материалы, может, какие-то примеры приведете, какие материалы вот сейчас, ну, были бы наиболее актуальны?
Ну, во-первых, чтобы знать... Что можно требовать, нужно иметь представление, какие же материалы засекречены. То есть, допустим, те же исследователи, они в полной мере не знают, какие материалы засекречены. То есть они же эти материалы, эти фонды, данные об этих фондах не публикуются в этих путеводителях, там, каких-то справочниках и так далее. Поэтому здесь сложно судить. То есть можно только, вот, можно только предполагать.
Наибольший интерес исследователей вызывает финансовый отчет обкома партии, статистические отчеты, протоколы областных партийных конференций, пленумов, информация о состоянии преступности, общественного порядка, политическом настроении населения и тому подобное.
Это из ответа, который пришел в редакцию.
Да, то есть, да, у них есть статистика. Это пришло, да, из государственного архива, наверное. Истории. Uh-huh. Вот. То есть вот на эти вот документы есть, запрос есть. Но комиссия не собирается. Вы говорите, что должен быть сигнал из ведомства.
Ну, сейчас это точно будет. Uh-huh. Что было до этого, надо спрашивать прежнее руководство. Ну, а Сергей Анатольевич, может быть, конечно, мог бы пояснить, почему не собирались. То есть это надо у них спрашивать, почему не собирались. Я полагаю, что особой инициативы не проявляли сами архивы. Ну, и агентство заняло такую позицию тоже выжидательную. Непонятно, что и как, потому что, ну, насколько я знаю, когда я работал все время в Москве еще, да, какая-то часть в начале 90-х годы архива была доступна. Я смотрел там, прежде всего, фонд ГУЛАГа, да. Потом, через несколько лет мы приехали, часть этих материалов, которые все время были открыты, оказалась уже закрытой. По какой причине,
без
по какому поводу?
Это
без комментариев. Они комментариев особых не дают.
А критерии?
Они могут просто сказать, что содержатся там какие-то либо персональные данные, либо еще там что-то, либо какие-то секретные.
Ну, то есть что-нибудь, да, отговорка?
Да, да. Ну, это всегда можно найти, в принципе.
Ну, да, разумеется. А по каким критериям решения принимаются вы... Сейчас можете сказать, вот решение комиссии принимается по каким критериям?
Я тут, повторяю, если бы я работал когда-то в этой комиссии, я бы мог сказать. Я знаю, что есть инструктивное письмо, которое, в общем, как бы прописывает все параметры работы данной комиссии, и, соответственно, там говорится что-то о критериях. И единственное, что я могу сказать еще, конечно, да, решающее слово принадлежит либо там фондообразователю, то есть той организации, из которой вышли эти документы, либо представителю ФСБ.
Вот слушательница нас спрашивает по ICQ. В Британии ежегодное рассекречивание данных архивов становится событием государственного масштаба. Оно каждый раз становится сенсацией. Широко обсуждается в СМИ. Почему у нас не так? Ну, это ваше личное мнение.
Мы не Британия в этом отношении. У нас, конечно, к этому другое мнение. Я могу вот сказать, да, как пример. То, что касается, допустим, той же гражданской войны, материалы, посвященные, да, Сипичевскому восстанию, одно из самых крупных крестьянских восстаний в Прикамье, были до недавнего времени, да, закрыты, хранились в архиве ФСБ. Какая причина? Причина эти материалы, то есть те, кто проходит по этим материалам, они проходят по уголовным статьям, а не по политическим. Какая разница? Почти 100 лет прошло, тем не менее, да, вот под этим предлогом. То есть те, кто проходил по политическим статьям, в том числе по гражданской войне, да, эти материалы, то есть персональные данные вроде раскрыты, открыты. А эти не подлежат реабилитации, поскольку они совершили официально уголовные преступления. И эти материалы хранились и не были доступны. Сейчас они, да, поступили для обработки в Государственный архив и должны войти в оборот.
Что будут рассекречены. Хорошо, мы сейчас уйдем на пару минут рекламы и вернемся в эту студию.
Пермский разворот.
19:22. Мы возвращаемся в наш разворот. Владимир Соколов меня зовут, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Михаил Данилович помогает мне вести эфир. Я напомню, мы говорим об архивах, о рассекречивании документов. В связи с этим у нас в гостях сегодня Леонид Обухов, глава общественного совета при агентстве по делам архивов. И сейчас у нас на связи... Миш, давай расскажи.
Михаил Геннадьевич Нечаев, бывший руководитель Госархива новейшей истории, известный ученый. Михаил Геннадьевич.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый день, приветствуем вас. Михаил Геннадьевич, смотрите, мы пытаемся разобраться, как происходит рассекречивание в архивах. При вас, как мы выяснили, как раз в Госархиве новейшей истории произошло последнее рассекречивание.
В 2006 году.
Соответственно, расскажите нам, вот эта комиссия межведомственная, которая принимает решение о рассекречивании документов, по чьей инициативе она собирается, что происходит перед тем, как она начинает свою работу?
Во главе этой комиссии по рассекречиванию обычно стоит руководитель, ну, ныне это край, или область, или края, то есть губернатор или уполномоченный от него, то есть на уровне заместителя губернатора. И, естественно, человек, который возглавляет эту комиссию, должен обладать определенными допусками, и в состав этой комиссии должны входить люди, которые имеют тоже право на рассекречивание. К сожалению, вот комиссия по рассекречиванию у нас работала с большими перерывами, вот, начиная с 2000-х годов. И вот действительно последняя такая комиссия была расформирована в 2006 году чисто по техническим причинам, потому что новая комиссия не была создана. Однако за это время удалось рассекретить очень многие дела, и даже по многим показателям, вот именно по показателю рассекречивания, да, пенские архивы, в общем-то, выглядели очень хорошо вот в этот период времени. В частности, были рассекречены в бывшем партийном архиве или Перемгани, Пермский государственный архив новейшей истории, дела за годы перестройки, то есть с 85 года по 91 год. А во многих архивах, в том числе, вот был большая дискуссия по этому поводу в Санкт-Петербурге, они не успели рассекретить просто эти дела, и для исследователей оказались недоступны вот этот период времени. В пермских архивах эта работа проходила очень интенсивно, тщательно.
Но в какой-то момент, почему она, то есть это какие-то, говорите, формальные, да, такие организационные вещи, или почему?
Комиссия не собиралась, да, вы говорите, по техническим причинам. В самом деле по техническим причинам? Или это какой-то всероссийский тренд? Вот наши слушатели утверждают или предполагают, что по всей России заморозили процесс рассекречивания. Мы в тренде в этом плане?
Ну, мы в какой-то степени в тренде, но речь идет не о том, чтобы заморозили, да, ужесточили требования к рассекречиванию. Вот если говорить по большому счету. Однако это требование до сих пор остается. И на самом-то деле это противоречит нашему архивному законодательству. В частности, новое законодательство вышло в 2004 году, где очень четко сказано о том, что те дела, которые необходимо рассекретить и сделать доступными для пользователей, они должны быть рассекречены. То есть формального тренда никакого нет.
Ну, разумеется.
Речь может быть идет о том, что в 2006 году вышло одно из постановлений, связанное с ограничением доступа к архивно-следственным делам. И вот, может быть, речь идет об этом, но это одно из только части вот архивного фонда на самом-то деле.
А архивно-следственные дела – это какие именно дела? То есть это какой период?
Это дела, которые дела реабилитированы по 58-й статье. Вот об этом была большая дискуссия в прессе, большие разговоры, потому что там не было выделено очень важный такой момент, как исследователь. Дело в том, что раньше допускались, то есть раньше в советское время допускались к архивам исследователи, которые имеют определенный допуск. Вот они могли смотреть те дела, которые не на открытом доступе, да. Там сейчас вот категория исследователь, она вообще отсутствует как таковая. И к наследственным делам допускают родственников или по разрешению родственников. Вот об этом, да, действительно говорили очень много. Но еще раз повторяю, это капля в море вот тех архивных дел, которые имеет место быть в архивном фонде Пермского края.
А подскажите тогда еще, вот собралась комиссия, да, по каким критериям принимается решение рассекретить или нет, и кто вообще имеет решающее слово, когда принимается решение?
Это должно быть закон на уровне Пермского края, то есть это должно быть постановление на уровне Пермского края. В общем-то, речь идет об аппарате губернатора, в частности, об аппарате правительства или об аппарате губернатора. То есть это вот исполнительная власть должна принимать подобного рода решения. А вот почему вас не волнует вопрос о том, а как мы работаем с теми делами, которые рассекречены?
А давайте он нас будет волновать, расскажите.
Дело в том, что да, мы рассекретили, но, например, дела не так востребованные оказались. То есть исследователи могут сколько угодно стенать по поводу того, что я уже как бы на сторону архивистов встаю, стенать по поводу, а не на стороне историков, да? Историки могут говорить сколько угодно, что вот мы не изучили этот вопрос, потому что у нас нет допуска или доступности к этим документам, но на самом-то деле огромный пласт рассекреченных документов до сих пор не находит еще исследовательского интереса наших пермских историков.
А есть что-то общее?
Ну, например, история Великой Отечественной войны. Да, были так называемые особые папки, они рассекречены, и допуск к этим делам был действительно очень ограничен. И поэтому как бы просто объективно не могли историки написать о том, как работали наши предприятия, какова была обстановка в годы войны, как все это ходило, да, просто по объективным причинам. Они могли дать полную картину. Ну вот дела открылись.
И где историки, да?
Возможности. Где историки, да.
Ну, понятно.
Я сам специалист по началу 20 века, но я вынужден обращаться к этим источникам, потому что я знаю, какой там материал, в общем-то, содержится, огромный, интересный и очень важный для нашего общества.
Ну что ж,
может быть, еще Михаил Геннадьевич.
Мы вынуждены уйти на московские новости. Спасибо вам, Михаил Геннадьевич. Мы вернемся через несколько минут.
Пермский разворот.
15:33. Мы приступаем к завершающей части нашего сегодняшнего разворота. Владимир Соколов меня зовут, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом, Миша Данилович мне помогает вести
эфир. Добрый день.
Привет, Миша. Еще раз говорим мы об архивах, о рассекречивании документов жутко секретных и не очень жутко секретных. Леонид Обухов у нас в гостях, человек, который, в общем-то, в этом понимает.
Председатель общественного совета при агентстве по делам архивов.
Да. Простите, Леонид. Итак, мы только что связывались по
телефону с Михаилом Геннадьевичем Нечаевым, известным историком, бывшим руководителем Госархива новейшей истории.
Спросили о процедуре, как идет рассекречивание о составе комиссии. Комиссия обязательно возглавляет либо губернатор, либо представитель губернатора. Раз человек входит в состав комиссии, он имеет допуск к секретным документам со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде ограничения выезда за границу и все прочее. Поэтому, я думаю, вряд ли там присутствует губернатор, наверное, да, обычно в комиссии. И все-таки решающее слово дается этому представителю или нет? Кто все-таки имеет решающее слово, рассекречивать или нет? Я спрашиваю сейчас ваше мнение, а не, может быть, неизвестные вам достоверно факты. Нет. Кто все-таки отмашку дает?
Михаил Геннадьевич, ему вопрос этот задавали, он как-то ушел.
Он ушел,
сослался на то, что возглавляет губернатор. Губернатор, конечно, возглавляет формально, он возглавляет множество разного рода комиссий, в которых вообще, конечно, сам лично не участвует, участвуют и от его имени там его представители. Вот. Что касается этих комиссий, то я думаю, тут, конечно, очень весомым является слово органов, которые отвечают, так скажем, за безопасность, за сохранность государственной тайны и, так далее.
И все-таки отмашка-то идет от них сверху. Да, здравствуйте, вы в эфире, говорите, как вас зовут?
Здравствуйте, это Лилия Васильевна.
Да, Лилия Васильевна, спрашивайте, говорите.
У меня вопрос к вашему гостю. Я бывший малолетний узник фашистских лагерей. Была в Германии в плену.
Да, да.
Вот, я пишу книгу о своем пребывании в плену. И обратилась в наше ФСБ с просьбой показать. Здесь наши материалы есть. Документы на... Вот мама там, я и брат были. У меня справка из ФСБ есть, что я была в плену. Uh-huh. Я обратилась, чтобы меня ознакомили с документами. Потому что я же маленькая была, мне было всего 6 лет.
Касающимися ваших родственников, правильно я понимаю?
Да, да. Uh-huh. Вот меня там, я там тоже в этом, в этих документах. Я хотела ознакомиться с материалом, мне сказали, правда, это было 2 года назад, когда я только начала писать книгу, мне отказали, сказали, что это государственная тайна. Какая государственная тайна, если я там... Мне было 6 лет, братику было год и мама. Вот я не могу понять,
сейчас
рассекретили эти документы или нет?
Сейчас мы попробуем разобраться, почему, спасибо вам за звонок, почему вам отказали и как вам правильно действовать, чтобы вам дали эти документы, Леонид?
Ну, это архив ФСБ, это ведомственный архив, поэтому у них действуют как бы какие-то свои внутренние инструкции и положения. Но я помню, было время, когда вроде бы даже открывали, ну, громко говоря, двери, в том числе архивы ФСБ. Это было в начале 90-х. Мы даже ходили туда на экскурсию это своеобразную.
Это были времена оттепели,
архив,
да?
Архив ФСБ, да, и нам показывали, какие дела хранятся. Там действительно очень интересные дела, самые разные дела. Показывали, да, эти фонды, папки там и так далее. Но потом, к сожалению, все это, так скажем, как-то ушло. То есть они что-то, допустим, да, какие-то материалы передают, но передают материалы, в основном, то, что касается, опять же, да, тех, кто был репрессирован, кто реабилитирован, и так далее. То есть далеко не все, конечно. То и что попасть к ним в архив, войны, конечно, да, очень сложно.
Угу.
Проще, по-моему, попасть даже в архив ФСБ в Москве, чем у нас.
Да, потому что решение-то у них там принимается. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Подождите одну секундочку. Сейчас наш слушатель справится с зазвонившим у него телефоном, наденет наушники, и мы вас услышим. Так, все, с телефоном справились, осталось надеть наушники. Леонид, надевайте наушники, слушатель задаст вам свой вопрос. Да, еще раз, пожалуйста, представьтесь и спрашивайте.
Алло, здравствуйте.
Алло, мы вас слышим.
Прямо...
Как вас зовут?
Меня зовут Валерий. У меня кое-что...
Валерий, спасибо вам за звонок. К сожалению, мы не можем по нашим... Валерий, наш постоянный слушатель, поверьте, у меня были причины его отключить. Итак, все-таки что надо было делать вот этой женщине, чтобы ей предоставили информацию?
Ну, кроме того, что как обратиться, да, снова в архив ФСБ или в эту структуру, я ничего не могу.
То есть,
возможно, у них тоже ведь через на протяжении какого-то времени, то есть процесс рассекречивания в разных архивах, ну, прежде всего, конечно, в государственных, он, в общем, идет. Он никогда не останавливался или не замерзал на какой-то точке. Где-то, да, этого больше происходило, рассекречили больше материалов, где-то меньше, но он, в общем, идет, и в этом как заинтересовано общество. Хотя проблема остается, я говорю, допустим, вот тот же вопрос, тут, то, что поднял Михаил Геннадьевич, по материалы по Великой Отечественной войне. Ведь если просекретили материалы, очень многие материалы по Великой Отечественной войне, очень многие спорные моменты были бы сняты, дискуссионные моменты, касающиеся там начала войны, хода войны и так далее. То есть и все эти споры, ведь споры почему? Потому что не хватает, в общем, документов, и где-то что-то домысливают просто на основании воспоминаний, каких-то таких, ну, какие-то материалы, да, рассекречены, не самые такие, может быть, важные. А как раз, допустим, так, к юбилею, почему бы не рассекретить вот этот огромный массив документов по Великой Отечественной войне, по партизанскому движению?
Ну, знаете, некоторые вещи могут быть очевидными и всем понятными, но пока нет бумажки с печатью, это не доказано. У меня к вам такой вопрос. Я сначала напомню, телефон прямого эфира 2066-066. Звоните, задавайте свои вопросы. 404-582-017, номер эфира на ICQ. Леонид, не кажется ли вам, что приостановка рассекречивания, ну, это мое внутреннее, да, ощущение, и поэтому я спрашиваю вас просто как человека, не кажется ли вам, что это каким-то образом связано с нынешней истерией по патриотизму, что, может быть, рассекречивание этих документов может больно ударить по патриотическим чувствам наших сограждан?
Ну, во-первых, это некоторая тенденция к ограничению рассекречивания, она началась ведь раньше, когда еще не было этого всплеска патриотизма.
Насколько раньше?
Вот, ну, то есть это, ну, это где уже, ну, как минимум, где-то 3-4-5 лет примерно.
Владимир,
да.
Владимирович,
то есть некое такое замедление темпов, может быть, да. Хотя, повторяю, допустим, тоже вот наш общественный совет, он и агентство, они, идея открытые архивы. Открытому обществу, ну, там открытые архивы получается. И так далее. То есть стремление сделать более доступными, конечно, да, материалы архивов. Но не все зависит от самих архивистов, да.
Ну, мы поняли уже, да, мы поняли, откуда идет отмашка, по вашему мнению, личному, по вашему мнению. И все-таки тренд есть, да, тренд на замедление рассекречивания.
Ну да, там, допустим, по той же войне, если рассекретить, там очень многое может очень оказаться много совсем... Не так, как это представлялось.
Не очень удобного.
И представляется сейчас.
Не очень героического.
Да,
не очень, может
почему?
Быть, порядочного.
Известен этот факт. В начале перестройки, да, Волкогонов, генерал, который возглавлял Институт военной истории, была выдвинута идея, сформирована рабочая группа даже по написанию, действительно, ну, очень такой полноценной, подробной истории Великой Отечественной войны и Второй мировой. Потому что на Западе изданы там 40-томные, 60-томные истории Второй мировой войны, а у нас самое 12-томные. Волкогонов, да, хотел создать очень подробную. И тем более он, как директор института, имел Министерство обороны, имел доступ к многим материалам. Они представили макет, так скажем, первого тома, да, охватывающий только предвоенно, то, что накануне войны происходило. И, в общем, Генштаб это все зарубил, комиссию распустили.
Ну, там,
принципе... он как раз собирался, да, дать очень подробно, основательно и капитально исследовать все, то есть то, что закрыто, недоступно, но в Генштабе решили, что это не своевременно.
Леонид, да. Аркадьевич, а вы сказали о том, что общественный совет, который вы возглавляете, поставил некую задачу, поставил в приоритет как раз...
Ну, это совместно, кстати, с агентством по делам архивов, и вот в планах, все-таки... там, в планах даже намечена разработка, ну, некого положения, да, о рассекречении там и так далее, с учетом, понятно, разного рода этих нормативных документов. То есть заинтересованность и у архивов, и тем более у общественного совета, и у агентства в рассекречивании, в продолжении процесса рассекречивания, конечно, это есть. Другой вопрос, да, кстати, чисто такой бытовой, житейский, да, работа в комиссии по рассекречиванию, по сути, закрывает возможность выезда за рубеж. Угу. И далеко не каждый может, да, по этой причине согласиться
захочет
работать
уйти
в такой комиссии.
Конечно, конечно. А? Разумеется. А как-нибудь прокомментируйте, просят нас слушатели, разговор Нечаева, слова Нечаева о том, что историки не интересуются тем, что рассекретили. Они, может быть, не знают, что там уже куча рассекреченных документов.
Я с ним не могу согласиться, что историки не интересуются. Вопрос другой, скорее с вами, что не всегда знают, что рассекречено. Потому что, допустим, вот ну, в архивах, как правило, все-таки принято, да, публиковать сводку некую такой, или какой-то такой путеводитель, свод документов, которые рассекречены. И выкладывают это на открытом доступе. То есть любой
открытый
интересующий
доступ
может
это
посмотреть.
Что, сайт архива или что это такое?
Нет, это, ну, во-первых, конечно, они должны размещать это на сайте архива. Каждый архив имеет свой сайт. Но это, это не всегда, по-моему, делается. Во-вторых, в печатном виде, да, сколько вот в том же государственном архиве, там как раз отдельная папочка, да, вот рассекреченные документы. Причем там за разные периоды, по-разному это. И понятно, понятно, это подтолкнет исследователя, если они будут знать. А если не знают, что рассекречено, конечно, тут возникают проблемы.
Ну да, возможно, и эта проблема. Тогда, может, по вашему мнению, сколько лет должно пройти, чтобы вот рассекретили все-все-все про Великую Отечественную войну? Сколько поколений должно вымереть? Я думаю, что сейчас, наверное, прорядовые
побольше
документы бы рассекретили легко, если
вопрос,
бы они были.
Допустим, да, вот почему кое-где прекратили рассекречивание материалов по гражданской войне? Это я столкнулся с этим, когда в свое время ездил в Тюмень на конференцию. Известно, что в Тюмени, в Западной Сибири, в 21-м году было самое, так скажем, масштабное крестьянское восстание. Оно охватило огромную территорию Западной Сибири. И там вот историки рассказывали, да, архивисты, почему они прекратили рассекречивание этих материалов по этому восстанию. Когда начали рассекречивать, публиковать, потомки тех, кто одни воевали за красных, другие, mm-hmm. так, скажем, за зеленых там повстанцев, да, ну, бывает...
Вспыхнула древняя вражда, да.
Под неким, так скажем, настроем, да, начали выяснять отношения друг с другом. Поэтому, да, вот такая, вот, ну, это, я не думаю, что где-то в европейской стране такое возможно. У нас такое возможно.
Ну, значит, вот этот ваш пример говорит о том, что вполне возможно, что есть на самом деле глубокий смысл в том, чтобы не рассекречивать некоторые документы.
Это для, может быть, для, так скажем, широкой аудитории, но для исследователей это...
Ну, знаете, что попало.
Тем более, что для исследователей, ведь, я скажу, даже вот те же вот засекреченные архивно-следственные дела, которые там 75 лет, да, ведь исследователям не столь важны фамилии как таковые, кто конкретно там и так далее. Им нужны факты, как бы некие тенденции, общие. Факты, статистические материалы и так далее. А кто конкретно, какая у него фамилия была, кто он такой и так далее, это дело такое, это может быть журналистам важно, да, потому что я тоже сталкивался в том же, действительно, в архиве материалы, которые для журналистов будут очень таким горячими, да, где многие представители пермской интеллигенции в 30-е годы, ну там, вольно-невольно, да, ну, как были стукачами. Я не говорю про священников, там почти 90 более процентов. Другое дело, что они давали подписку, работали или не работали, это уже другой вопрос, но сам факт.
Понятно, понятно. Ну что ж, к сожалению, мы не можем принять звонок человека, который нам сейчас звонит. Более того, мы больше не можем продолжать в рамках этого разворота эту тему. Спасибо вам огромное, Леонид, что пришли. Было интересно. Всего хорошего.
Всего доброго.